Добрый день. Сегодня у нас в гостях Евгений Константинович Никифоров, председатель православного общества «Радонеж», генеральный директор радиостанции «Радонеж», президент, учредитель трех православных школ, а также президент международного кинофестиваля «Радонеж» и многое другое. Здравствуйте, Евгений Константинович.
Здравствуйте, Константин.
Хотел как-то представить вас по-необычному, потому что вы человек очень профессиональный в сфере средств массовой информации, вы ведущий и теле, и радио, и много чего сделали. Но вот, может быть, получится в течение нашей программы что-то еще сказать о вас, потому что вас знают все. И сегодня мы отмечаем 30-летие вашей радиостанции «Радонеж». 30-летие – это огромная жизнь, это целое поколение. И я вот помню многие вещи, которые происходили 30 лет назад, на моих глазах все это происходило. И мы все внимательно следили за тем, удастся или не удастся, сможет или не сможет, потянет или не потянет. Ведь 30 лет назад православная радиостанция – это было почти фантастикой. Так это или не так? Ощущаете ли вы этот возраст?
Да нет, возраст как-то не ощущается, как к счастью. Я же не знаю, может, это у всех такое, потому что все чувствуют, что душа молода, и как бы тело-то не старело. Ну, разве что, да, телесно, конечно же, есть уже ощущение, что уже как-то возраст, вот борода посидела, скажем так. Разве что так. А вот то, что касается души, то мы занимаемся вечно молодым делом, мы занимаемся христианской проповедью. А Христос – это вечная юность.
Вот я хочу, знаете, зачитать маленькую цитату из поздравления святейшего патриарха Кирилла по случаю 30-летия православной радиостанции «Радонеж». «В далеком 1901 году, 91 году, пишет патриарх, начало регулярного вещания первой православной радиостанции явилось поистине знаковым событием для нашей страны, долгие годы жившей в условиях государственного атеизма. Радиостанция внесла также немалый вклад в изменение общественной информационной среды, испытывавшей до тех пор острый дефицит знаний о жизни церкви и христианском учении. Во время радиоэфиров раскрылись миссионерские и журналистские таланты многих представителей духовенства и мирян. Замечательно, что сегодня программа есть «Радонежа», продолжающего лучшие традиции просветительского служения, и они пользуются большим интересом у православной аудитории. Можно читать и читать. Это высочайшая оценка патриарха.
Да, честно говоря, обычно святейший патриарх, когда поздравляет или направляет какие-то письма, они просто гораздо короче, одним предложением. Это уже стиль, который принадлежит первым лицам нашего государства, нашей церкви. И здесь получить такую пространную характеристику того, чем мы занимались, это, конечно, чрезвычайно важно. Вот 91-й год, все клянут эти 90-е годы.
Да, да, да.
Там
да,
вот
да.
Они мутные, ужасные, не знаю, какие. Слушай, а я благословляю эти годы, потому что они мутные, безусловно, были. И благодаря вот этой мутной воде там можно было только и основать радиостанцию. Сейчас бы никогда, ничто невозможно было бы без денег сделать. А мы же это сделали без денег. Сейчас существуем без денег, что вообще для средств массовой информации современно как оксюморон. Потому что без денег ничего не может происходить. А у нас же и газета, у нас же вот и фестиваль, вы сказали, у нас же интернет-портал целый, радонеж.ру, YouTube-канал, кстати, тоже «Радонеж». То есть много всего даже вот в этой современной сфере электронных СМИ, которые мы основали вокруг «Радонежа». Как
а вот поделитесь секретом. Как вам удалось, в хорошем смысле, ухватить кусочек радиоэфира? В Советском Союзе ведь все было расписано. Я помню, когда-то мой один товарищ занимался туризмом, и он нужно было получить какие-то ситы, цепи для того, чтобы бронировать авиабилеты. Мне ему сказали, все занято. Все метровые, 10-метровые диапазоны заняты. Вы ничего не можете получить. И вдруг Евгений Никифоров в 1991 году получает отдельную волну. Как это?
Ну, так же, как мы получали раньше, вот на моем веку, закончились гослиты. Знаешь, литование был такой,
да,
процесс.
Знаменитый термин, да.
Цензурирование такое.
Да, да, да,
я
да.
Прихожу со своими маленькими книжечками, которые мы собирались издавать, и у меня до сих пор этот штамп есть.
Это был там номер цензора еще ставился.
Номер цензора, все, что вот, залитовать книжки, это были учения, православное учение о Божьей Матери. Вот так вот сразу так, такие да. книжки издавали. Православное учение о Божьей Матери. И вот у меня там на этой книжке стоит штамп, что значит, прошло этот залитовано, да? А, причем эта милая женщина, которая литовала, она говорит, да вам, наверное, сейчас не нужно. Как не нужно же? А продавать туда-сюда. Мы с завтрашнего дня уже распущены. Мы не работаем. Все. Вот это действительно было время свобод. Когда еще не стало все коммерческим, а еще действительно распределялось как-то. И когда я приходил в кабинеты, они просто думали, ну, как Ельцин говорил, или там Горбачев, разрешено все, что не запрещено.
Да, да,
особо-то
да.
Были громадные. Я говорю, ребят, вот так-то, так-то. Говорю, вроде бы как не запрещено. Давайте мы сделаем это. Ну, сыграли большую роль русские инженеры, которые работали в это время.
О, как
в ГТРК. Люди невероятно. Вот, вы знаете, вот для меня техническая инженерия русская – это вот образец, настоящий образец русской интеллигенции. Потому что мы клянем там на нашу гуманитарную интеллигенцию, которая часто гнильцой такое дает. Да, вот, такой, вот интеллигентские какие-то вещи. Нет, а вот это вот люди – образованность, воспитанность безупречная, из хороших семей, умницы. Да? И вот они занимались распределением частот. Там, Титов такой замечательный, покойный ныне. Иванчин, занимались распространением частот. На какие частоты мы думали взять? Потому что мы же сразу мыслили себе масштабно.
Ну да, были же короткие волны, длинные волны и всякое другое.
Да. И вот мы решили начать короткие и средние волны. Угу. И нам ребята вот эти волны посоветовали, во-первых. А для нас это было принципиально, потому что короткие волны – это то, что сейчас интернет. На коротких волнах работали все вражьи голоса. И наш «Голос России», он работал тоже на коротких волнах, потому что короткие волны, они действительно волны, они передаются вот так, затухая, практически оборачиваясь вокруг всего мира. Понимаешь, как интересно, да?
Как интересно.
Да, вот это вообще, я научился кое-что немножечко физике, благодаря тому, что это все делалось. И поэтому нас было слышно на коротких волнах практически во всем мире.
Вот это да.
Поэтому, когда я пришел к святейшему Алексию, я говорю, ваше святейшество, вот как назвать? Я говорю, вот, наверное, хорошо бы назвать Всемирное православное вещание Радонеж. Ну, как обычно назывались вот радиостанции. Ну,
которые... Радио Ватикана тоже было.
Да, тоже Всемирная служба, да, Радио Ватикана. Да, да. А он так подумал, нет. Я думаю, как? Нет, уже обидно даже заранее начинаются какие-то мысли возникать. А он говорит, нет, вы знаете, так у нас не положено. Пожалуйста, назовитесь Всемирное русское православное вещание. Очень важно. Вот сейчас мы поняли, что такое Константинополь, претензия на вселенскость и так далее, на всемирное вселенское вещание. Поэтому, когда здесь мы ограничиваем, то тогда противоречий чисто юридических вот с Константинополем, так юридических, не возникает. И мы вот назвались так, это его благословение, так было назваться.
Вы знаете, у всякого большого дела есть его зачинатели или лидеры, или те, на которых все держится. Вот вы тот человек, шахматная фигура. Если ее убрать, доска исчезнет. То есть вы, собственно, в центре всего. Вы создатель. Хотя бы были у вас такие сподвижники, которые приходили и уходили, но, тем не менее, вы остались и остаетесь. И дай вам Бог здоровья.
Нет, это знаешь, как это приятно так думать и слышать эти слова, безусловно. Но реальность-то, она есть реальность. Я, конечно, лицо нашего всего братства. Мы называемся не общество, кстати, а братство. Православное братство Радонеж. Это принципиальная была наша позиция.
Вот это так. Возникло гораздо раньше радио.
Конечно,
вот, собственно, я хотел
отправить
зрителей послушать немножко предыстории, немножко о вас. Вот два слова буквально. Вот вы родились в Одессе, да? Мы с вами ровесники в одном и том же году. Не буду говорить, в каком, хоть мы не женщины, но тем не менее. Давно. Вот. Вы родились не в православной, но в обычной нормальной советской семье.
Да.
Что вдруг вас привело ко всему тому, что у вас открылся потом целый мир, и вы сейчас в этом мире просто как бы самый свой человек?
А, вот это крайне важный вопрос. И очень важные ответы. Потому что для меня самого это чудо дивное. Как это произошло? Это чудо. Вот такое чудо, которое случилось со всем нашим поколением.
Угу.
Потому что все мы искали Бога. Ясное дело. Это было время, когда, ну, вот сказано, что Господь волен из камней создать чад Аврааму. Из камней создать чад Аврааму. Господь волен из камней, из персти земной, создать чад Аврааму. И вот мы те самые камни, абсолютно, так сказать, не народ избранный, там не было за нами предыстории никакой, не национальной, это мы не чувствовали ничего, который Господь призвал. И это вот я ощущаю и вижу, что это настоящее чудо. Как это происходило? Процесс относительно длинный. Сначала был вот такой призыв: «Восстань, пророк, и вишьть, и внемли, исполнись волею моей», да, как говорил поэт. Вот это тоже происходило с нами, такие великие события. Но мы восстали, открылись вежды. А что дальше делать? Как с этим быть? Где научиться правильной церковной, уже не церковной говорю, просто правильной религиозной мысли,
ну да, чтобы жизни, мысли по-православному хотя бы.
Словам каким-то и так далее. Поэтому мы начинали очень много в нашем поколении. Это те, кто начинали с такой очень непритязательной духовности индуистской.
То есть восточные философии вы прошли?
Да, все же это изображали себя.
Я отлично помню.
Брюса Ли, понимаешь? Слушай, ну это же смешно.
Ездил в Душанбе, там была колония буддистов целая.
Да, ну это самые простые вещи. Это же сейчас смешно выглядит, когда люди ищут духовности у голливудского кинозвезды. Потому что Брюс Ли – это голливудское, это шоу.
Да.
И мы смотрели кино, как он это ловко, понимаешь, все это делает. Я скажу, я не стыжусь этих лет и думаю, что во всех этих традициях древних, ну, там, Брюс Ли и компания, или Аурабинда в Индии тогда, это все, конечно, попса такая, индуистская.
Модное было дело, да.
Очень
Аюрвега,
Веда. А мы другого ничего не знали.
Да. Махабхара это всякое.
Да. Но, понимаете, за этим же стоят, вот за этой попсой стоят серьезные, по-настоящему, искания человечества. И, простите меня, 10 заповедей Будды, да, или основные его истины, или истины его, это мудрость, которая достигалась вот тем, что мы видим даже по кино. Аскетикой, размышлением, встречей с лучшими. Он же искал тоже. Там же еще было хуже в его время. Он прямо нашел какую-то вещь, очень важную в конечном счете, на которой стоит православие.
Знаешь, какой царевич Иосаф тоже, да? Прообраз Будды, да?
Ну, это и есть наши, да. Это у нас уже как некое такое сказание. А на самом-то деле этот царевич, он, который имел все в жизни.
Да.
И род, и здоровье, и красоту, и во всех отношениях умница, да? И вдруг он пошел и стал исследовать мир. И увидел, что весь мир... в конечном счете этого исследования, а он и всю аскетику там индуистскую, которая на то время была, и все книжицы он-то перечитал, и со всеми старцами там, или там гуру, переговорил. И в конце концов он все равно приходит к чему? Что весь мир во зле лежит.
Страдает.
Во зле лежит, страдает, да. Бесконечные страдания. Но если это так, так зачем же вообще тратить жизнь на это? И поэтому буддизм – это же потрясающая религия атеистическая. Она не предполагает существование Бога. Вот что за меня, это многие не знают. А на самом деле это так. И вся аскетика и все прочее к этому направлено. Там самоуничтожение.
Чтобы не увлекаться буддизмом, а перейти опять к радиостанции «Радонеж», хочу спросить у вас, а ваш путь все-таки был умственный? Вы умом шли или сердцем к Богу?
Сердце, безусловно. Но просто это все находило разные воплощения в разные эпохи своей жизни. Ну, точно знаю, что вся моя жизнь – это было стремление к Богу. И насколько я мог, я искал этого. Нам говорили в советской школе и там, в вузе, да, что такое духовное, да, наука и искусство. Я у себя полностью старался посвятить изысканию и пытался найти Бога в науке и искусстве. Но так как через какое-то время все-таки понял, что духовное имеет свою собственную сферу, то стал искать там, вот, где то, что называется духовным, то, что было вообще вычеркнуто советской властью из нашей жизни. Ее просто совершенно не было. Почему мы начинали с каких-то диких совершенно вещей. Там, с экстрасенсорикой какой-то совершенно жуткой. Там, метанием каких-то... сгустков энергии. Эти раскручивали...
Чакры.
Ну, это, конечно, сейчас выглядит смешно, позиция достигнутого знания. Но когда-то это было... Во-первых, Господь вел. Это исполнить волею моею, говорит поэт. И важно было слышать эту волю и идти по этому направлению. Просто многое было непонятно. Мне не было понятно совершенно иконы православные. Что это такое храм? Зачем это? Пока я пришел в церковь, это долгий... Понимаешь, что такое храм? Ну, чисто эстетически для моего поколения. Детей, которые не ходили в храм, их никогда не водили, их ничему не обучали. Странное мрачное помещение. Там гроб, кстати, стоит где-то там такой, непонятно почему, страшно. Запахи непривычные, поют на непонятном языке. Говорят тоже, выходит батюшка, так сказать, дедушка. Зачем это? Что это?
Да еще какая-нибудь бабушка подойдет, скажет, сынок, иди туда, стой тут, не двигайся.
Ну, на моем жизненном пути бабушек не встречался. Я считаю, что это вообще мифологема некоторая такая, которая существует. А в реальности, ну, может, это и существует какая-нибудь бабушка такая. А вот те бабушки, которые мне встречались, это были старицы. По-настоящему, вот по-настоящему даже старицы, да, удивительные духовного опыта люди, которые, женщины такие, которые могли посоветовать духовный опыт какой-то, передать. Это дорогого стоит, встреча со старицей, как и со старцем, собственно.
Ну вот 80-е годы, вы в Москве, в аспирантуре ГИТИСа, уже, так сказать, настоящий москвич, начинается перестройка неожиданно, да, и вдруг вы проявляете колоссальную общественную активность, создаете какие-то организации. Что произошло?
Ну, опять-таки, потому что не я один. Да, конечно, мой активизм здесь сыграл какую-то роль, но это была группа людей, моего возраста, которые увлекались всем этим, да, которые искали тоже Бога. Это был православный сам издат, православные магазины подпольные. Мы вообще были диссидентами религиозными в то время, когда за это сажали, и сажали совершенно предметно и определенно.
Вы имели какое-то отношение к отцу Дмитрию Дудко или отцу Александру Меню или что-то в этом роде?
С отцом Дмитрием Дудко, безусловно, но уже попозже, когда он был уже нашим автором. Уже радиостанция была. А с отцом Александром Менем мы уже пересекались, когда настали эти свободы. И когда можно было арендовать залы какие-то, мы получили юридический какой-то статус, печать.
Я почему спросил у них, потому что сам издат, он как-то связан с такими людьми, как Владимир Русак, так сказать, и так далее. Это вы все это ваше?
Нет, не наших, естественно. Опять Русака.
Махнач.
Махнач. Это все выдающиеся люди, которые просто нашли своих близких. Вот Махнач – это вот член Радонежа, да? Духовный такой наш брат Царствия Небесного. Я невероятно люблю этого талантливейшего, замечательного человека, проповеди которого, вот видишь, как проповеди говорю.
Мыслитель настоящий.
Да, мыслитель или лекции, которого до сих пор выступления мы по Радонежу транслируем, они пользуются, они живы до сих пор. Потому что многие проповеди, они тоже немножко становятся, уходят в вечность, устаревают. А у него нет. И вот с тем же отцом Александром Менем мы вместе выступали. Хотя тогда уже создавалось у православных некое такое нездоровое к нему отношение.
Ну, он немножко стал ударяться в политику, так сказать, я бы так сказал.
Чтобы не углубляться в том, что нас там разделяло. Ну, больше, конечно, объединяло. Но у публики свои предпочтения.
И а как вы вошли в мейнстрим, так сказать, церковного общества и движения, вот в обычную московскую патриархию?
То мы пришли не через патриархию, естественно.
Так.
Мы стали искать, вот мы уже упомянули, гуру, учитель и так далее. Когда человек начинает что-то искать, он начинает искать учителя. Кто может научить тебя даже в православии? Кто?
Так.
Кому можно довериться? Доверяться священначалию, ясно что. Да и оно не спешило, так сказать, к публике особенно. Да? Начали искать. Оказалось, что и в православии есть свои гуру, старцы. Мы стали те люди, которые воплощают в себя Христа, которые уже прожили какую-то жизнь большую, постижание Божьей благодати.
И способны этим поделиться, да, по-настоящему.
Да, конечно. Если у тебя этого нет, чем ты поделишься? И вот так получилось. Это целая история. Мы подробно освещали на страницах Радонежа. Мы нашли отца Амвросия Юрасова. Мои друзья опять-таки говорят, слушай, есть такой человек. И практически, если говорить о шахматной доске, так вот доска – это и вот это основание, фундамент. Это и был отец Амвросий. На шахматной доске, которую нашлось довольно-таки много молодых, умненьких людей православных. Ну, все мы были кандидатиками наук каких-то там, МНС-ами, но это такое общее.
Ну, да.
Да, общее такое. Все начинающие были. И вот вокруг него кормлялись вот такие жаждущие знания о духовной жизни люди.
Вот эта общественная деятельность, меридиан и так далее, выступления, вечера, когда собирались по 1,5-2 тысячи человек.
Но все равно в любом случае это его благословение. Сначала же нужно было понять, сначала нужно было команду каких-то единомышленников создать. Вот, в принципе, она была готова им, это его чадо, отца Амвросия.
А какова была цель? Вы же для чего-то это создавали? Просто создать какой-то, извините так за выражение, пропагандистский орган или что?
О, нет, не дай бог.
А что именно? Что вас замоторивало, как бы? Что вас двигало?
Понимаешь, как, когда встречаешься с миром православия, с миром духовности, церковной культуры даже, в конечном счете. А когда встречаешь вот действительно старцев, духоносные тексты, в которых запечатлена правда, последняя истина о жизни человека, то есть приходишь в такой восторг, что хочется поделиться. Угу. Вот желание поделиться. Да? Научить кого-то. Слушай.
Что-то миссионерское, да, возникает?
Ну, сейчас я к миссии отношу. Ну, да, наверное, так. Другого слова нет. И я помню, как это возникало, когда прозвонишь. Слушай, я такое прочел. Я с таким батюшкой встретился. Слушай, пойдем к нему обязательно в храм. И вот мы по всем храмам ходили. И находили вот этих первых авторов нашей радиостанции. Блистательных проповедников. Которые сейчас, ну, классика нашей церкви. Проповеди нашей церкви. Это отец Артемий Владимиров, это отец Дмитрий Смирнов, это же и отец Олег Стеняев, и многие. Шаргунов, естественно. Ну, пусть мне батюшки простят, просто сейчас я не могу всех перечислить. Хотя это много людей, которые сразу же по нашему такой самонадеянности мы сочли, что они достойны. Чтобы и недостойны были к ним-то подойти, особенно так, если прям правду сказать. Но мы считали, что вот нет, вот мы, это мы наш выбор.
Вот мы вернулись обратно к радио, и, так сказать, к тому самому времени, от которого мы сделали отступление назад во времени. Радио «Радонеж», например, сегодня, за этот период 30 лет, что вы считаете главным достижением?
То, что оно существует.
Что, потому... что не погибло.
Да, потому что нужно существовать.
Были причины, да?
Ну, главная причина в чем? Что, ну, как без денег делать такое дорогое мероприятие, которое такое дорогое
производство. Ну, это никто не знает. Все говорят, Никифоров еще существует. Денег нет, а вот есть.
Ну, потому что я всегда говорю, я себе задаю такой вопрос, как это происходит. И вопросы не такие, ответы продуктивные у меня самого возникают. Потому что руковожу не столько я, сколько игумен земли русской, преподобный Сергий. У него мы спрашиваем благословение. Почему Радонеж?
Радонеж,
потому что преподобный Сергий. Но тогда были такие годы, которые так назваться откровенно было невозможно. Это многих бы и оттолкнуло бы, и власть бы реагировала слишком. Тогда еще антирелигиозные тенденции были, ну, очень сильные. И вот преподобный Сергий, это вот как игумен... Знаешь, как говорят на Афоне, я не помню, какой монастырь, во всех есть монастырях игумены, да, который управляет, да, хозяйственной жизнью того или другого монастыря. А этот монастырь, когда говорит, кто ваш игумен? Нет, у нас игумени Матерь Божия. И у них специально нет игумени, но все Матерь Божия их обеспечивает. И едой, и питьем, и деньгами на освящение, и всем прочим. Так и у нас, преподобный отче наш Сергий. Помоги. И вот так вот, вот удивительным образом, когда денег нет совсем, но мы существуем, если уж говорить реальность, они просто мистические, они же не сыплются из рога изобилия, как и на Данаю какой-нибудь. Да? Денежки не падают, как там красиво, не стой пред ним. Нет. Это пожертвование наших слушателей. Это самое важное. Кстати, Союз в этом отношении тоже продолжает на нашу тенденцию. Да. И это для меня крайне важно.
Не просто выжить, да.
Крайне важно. Значит, это востребовано. Значит, это кому-то нужно. Что люди не просто соглашаются слушать, а люди соглашаются с тем, что мы говорим, любят нас. Но они еще участвуют. Поэтому всегда и люди ощущают это, что мы являемся эфирным братством. Многих и многих добрых людей, которые ищут Бога, и вот для которых важно вот это святоотеческое православие.
Если бы удалось повторить все то же самое 30 лет, и у вас были бы деньги и возможности гораздо больше, чем сейчас, вы бы сделали то же самое или сделали бы нечто совсем другое?
Ну, я, конечно, на этот вопрос не отвечу, потому что, ну, не бывает, как известно, слагательных отклонений и так далее. Хотя мне в жизни всегда было очень много интересного. Вот чем бы я ни занимался, мне всегда это было интересно. Занимался ли я психологией, занимался и профессионально, и потом работал 5 лет в клинике неврозов, а это клиника. Это не просто книжки почитать. Занимался ли я искусством, и я тоже какое-то время значительный раб был заведующим отделом античного искусства в достаточно заметном музее. Занимался живописью 17-18 века или голландцами 17 века. Вот. Так что увлечения были очень разные. Я всегда, знаете, как на это падал полностью. То есть я не вылазил из библиотек, когда вот была такая в моей жизни история. И пожирал просто эти книги. Поэтому с какой-то основой интеллектуальной, конечно, к этому подходил. И здесь будет ли это повтор, если были бы деньги? Да, у меня есть некая такая скорбь, что сейчас денег нет. Мало их, по крайней мере. Потому что возможности у нас очень большие, а спонсоров практически нет. И очень бы хотелось, чтобы то, что мы сейчас делаем, мы сделали хорошо.
Что бы вы пожелали вашим радиослушателям?
Помолясь усердно Богу, он отправился в дорогу. Не бойтесь. Идете своим путем, как Господь вам вразумил. Если есть духовник, и спросите у духовника. Если нет, у своего сердца помолитесь, говорите, Господи, благослови, надоуми, куда идти, и идите.
Это желает нашим телезрителям Евгений Константинович Никифоров, председатель Православного братства Радонеж, генеральный директор радиостанции Радонеж, которая отмечает нынче свое 30-летие. Спасибо вам огромное. Мы продолжим наш разговор в следующей передаче, поговорим о кинофестивале и так далее. Поэтому не забывайте посмотреть нас через неделю. Всего самого доброго.
Спасибо, Господь.